приветствую всех, кто захотел сегодня прийти сюда. Мир вам, благодать вам, милость вам от Бога. Именем Иисуса Христа пусть придут благословения, пусть придет всякая мудрость, всякая благодать. Господь близко, Господь ожидает нас. И имя Его будет прославлено. Я хотел бы молиться сегодня, просить Бога, чтобы Духом Святым Он влиял на наши сердца, чтобы мы могли уразуметь тайну Его воли, потому что действительно Бог открывает Своим рабам, ищущим Его, нуждающимся в Нем. И я надеюсь, что сегодня Господь постучит в наши сердца. Давайте склоним голову, помолимся. Господь наш милосердный, Владыка наш и Бог наш, мы дети Твои и перед Тобой сегодня стоим. В Тебе нуждаемся, Тебя ищем, на Тебя уповаем. Отец, благослови нас. Отец, помажь нас силой Святого Духа на этом месте сегодня. И пусть звучат Твои слова, пусть звучит Твоя воля, Господь, потому что нам надлежит выполнять Твою волю. Мы хотим ее знать, мы хотим понимать, мы хотим слышать ее, Господь. Говори нам сегодня вечером, пусть будет имя Твое благословенно, Господь, и тех, кто будет слушать нас онлайн, также благослови. Милостью и благословением. Пусть во всем и на всем будет рука Твоя. Благодарим Тебя за все, наш Бог. Аминь. Итак, 12 главу мы разбирали в прошлый раз. И следует напомнить, что мы там разбирали, потому что 12 глава – это особенная глава. Мы читали там, что было знамение на небе. Ну и если читать другие места Писания, то понимаешь, что знамение – это какое-то предзнаменование, какой-то знак, который дает Бог. Вот. И, как говорит Писание, что Бог сам даст знамение, все жена примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил. Это знамение. Знамение, что однажды это произошло, и после этого все остальные события, связанные с Иисусом Христом, предсказанные в Ветхом Завете, они начали исполняться. С рождения Иисуса Христа началась новая эра, и сам момент, когда жена приняла это и родила сына, это было знамением обещания Бога роду человеческому. И так и здесь появилась на небе жена. И мы понимаем, что это знамение для того, чтобы мы могли понять, что начинается новая эпоха, начинается новая возможность для Царствия Бога, потому что пришло время. Мы говорили, что небесная структура может сетовать и страдать, и мучиться, только по одному поводу, как об этом сказано в Писании, что убиенные под жертвенником, они возопили, вот снялась печать, и они возопили громким голосом, доколе, Господи, Ты не мстишь за кровь нашу. Это их боль, это их страдания, и это и есть вот эти предродовые схватки, муки, рождения. И пришло время, когда она рожает, эта женщина, и младенец восхищен на небо, говорит Писание, и мы говорили, что речь идет об особенной категории людей, которые ничего не заслужили, которые ничего не посеяли, которые будут жать, они действительно сверх всякого даже представления будут помазаны, потому что они примут силу тех, которые посеяли когда-то. Вот представьте себе, какая драгоценность у Бога те люди, которые посеяли. Они же кровь пролили, они же страдали, их же над ними издевались. И представьте, какими должны быть те, которые примут это право действовать их силой. Это ж нельзя потерять ни капельки. Это если ты истратишь и не дашь тому, что заработали другие люди, нужного разворота, то Бог же тебя просто испепелит. Ты вообще никто. Ты ничего не заслужил для того, чтобы этим пользоваться. И если ты истратишь тех силу, которые заслужили, которые заработали, и ничего не приобретешь на это, конечно же, Бог будет тебя судить очень сурово, очень сурово. Поэтому, а Бог, конечно же, не хочет судить никого. Поэтому очень долгая подготовка, очень тщательная подготовка, чтобы человек не растерялся, чтобы человек не возгордился, чтобы человек не приписал себе ничего, и чтобы человек мог действительно выполнить волю Божью. Это очень ответственная работа. Это равносильно, ну, знаете, с чем сравнить? Вот дали тебе огромную сумму денег, чтобы ты пустил ее в оборот. Ну и, конечно же, если ты... У тебя нет мозгов, у тебя нет способности, терпения, ну, усидчивости какой-то. Ты все это спустишь, и, конечно же, с тебя будут спрашивать за эти деньги. Так и у Бога точно. Если Бог наметил тебя поставить, то, конечно же, Он должен сделать с тобой весь сервис работы, и самое главное, чтобы ты научился зависеть от голоса Божия, делать то, что Бог хочет. И вот это дитя восхищено к Богу сразу же после рождения, и написано о том, что оно будет действовать жезлом железным, покорять, сокрушать. Змей разозлился от того, что не удалось ему этого младенца слопать. Он погнался за женой, жена убежала в пустыню. Мы говорили о том, что та часть дома Господня, которая еще на земле, конечно же, сатана имеет определенную возможность давить на их физическое тело, мучить, убивать, там разные козни строить, душе же повредить не может. Духовному человеку он ничего не может сделать, кроме как физические какие-то пакости делать ему, здоровье лишать, бить, убивать, голодом морить. Вот это у него по-прежнему остается права. И он погнался за ней, чтобы ей какое-то зло сделать. А Бог дал им такой 3,5 года отпуск этой части церкви. Он их спрятал. Ничем они не должны заниматься, просто отсиживать это время, отдыхать от всего. Это одна часть Церкви Божией. Другая часть Церкви Божией, Бог решил, чтобы они во время этого великой скорби, чтобы они, значит, наступали на всякую вражью силу и побеждали его, и они будут воевать. Он с ними в войну пойдет, но он их тоже не сможет одолеть. Вот. Конечно же, он будет их обезглавливать, уничтожать, всячески лютовать против них, но души он повредить не может, так говорит Писание. Вот. Но будет еще третья часть людей, которые будут сиять, как звезды на небе. Как сказано о них в Писании, что так как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную. Это люди, которые, как сказал о них Даниил, что они будут сиять, как звезды на небе, навеки, навсегда, и что именно они многих обратят к правде. Вот так 12 глава показывает она там сатану, змея древнего. И, ну, мы знаем, кто такой древний змей. Это первозданный змей, который был сотворен Богом в Едемском саду, и он искушал Еву, потому что сказано в Писании, что как змей хитростью прельстил Еву, так и ваши умы, чтобы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Четко, ясно написано, что Еву соблазнил змей. Чем соблазнил? Своей хитростью. У него была хитрость от Бога. Он был сотворен хитрее всех зверей полевых. И вот этой хитростью он соблазнил Еву. И вот этот древний змей, называемый дьяволом, сатаной, он по-прежнему лютует, обманщик от самого начала, человека-убийца. И он так много успел на этой земле, у него есть 7 голов и 10 рогов. И он, значит, хвостом своим третью часть своих звезд, Божьих звезд, он никогда не сбросит. У него, он вообще, знаете, такой великий повторяльщик. То, что Господь делает, он пытается тоже делать на своем уровне. Он пытается, ну, как-то статус себе поднять. Вот как он искушал Христа в пустыне, он: «Поклонись мне», то есть «признай меня Богом». И он все старается имитировать как бы Бога. И вот у него есть тоже свои звезды, антизвезды, так скажем, которые отвечают за какие-то, ну, такие главные похоти. Есть похоть плоти, похоть очей, житейская гордость. И за всеми этими вещами стоят бесы, и стоят начальства и власти над этими бесами, болезни тоже, многие другие вещи, проклятия, за которыми стоят бесы и их хозяева. Вот. И вот эти звезды, они на небе там свет подавали людям, куда им двигаться, во что им верить, во что любить. И вот это они за это отвечали и своих бесов контролировали мелких. И вот пришло время, дьявол решил третью часть из них сбросить на землю. Он понял, что времени у него уже нету, ему надо их здесь на земле уже в физическом мире как-то воплотить в физический мир. И он их сбросил сюда. Конечно же, горе земле, потому что это и есть великая скорбь, начало великой скорби, потому что но дьявол сам не спал, и все бесы с ним, все тут в плоть воплотились. Вот, но небо, радуйся, говорит Писание, не то небо, которое, где Христос обитает, там вечная радость, а наше небо, где на сегодняшний день враг тьмы, вот, там будет царство Бога, и там будет радость тоже, как и там, где Господь обитает. Вот так примерно 12 глава нам говорит. И давайте начнем читать 13 главу. Тринадцатая глава книги Откровения. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было 10 диадем, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, пасть у него, как у пасть льва». И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелила, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе. И дано было Ему вести войну со святыми и победить их, и дано было Ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем. И поклонятся Ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Вот кто имеет прибитое ухо, отданное Господину, тот услышит то, что здесь Дух говорит. Итак, начнем с первого стиха. «Иоанн стоял на песке морском». Ну, вот как эти слова можно понять? Вот он стоял на песке морском. Да никак, он просто стоял на песке морском, вот и все. Потому что никак по-другому ты это не объяснишь. У тебя нету подтверждения этому писанию, что это что-то значит. И это еще раз говорит о том, что не надо просто смотреть на контекст и видеть, откровение здесь говорится, или просто перечисляется какое-то событие рассказывается. С чего-то же надо начинать. Вот он начинает с того, что я стоял на берегу моря, проще сказать. И из этого мы видим, что действительно вот он на острове Патмос был и, очевидно, уходил на море, и возле моря вот он видел свои видения. И вот там он видит, из моря выходит зверь огромный. И Из этого мы понимаем, потому что некоторые люди говорят, что зверь вышел из моря, значит, он выйдет из людей, как бы море – это народы, и вот из людей он выйдет. Нет, он просто увидел его, как он выходит из моря. Конечно же, он видел видение, за зверя сказано, что он вышел из преисподни и туда возвратится. Вот. Но Иоанн просто видит, как он выходит из моря. Это ничего, может быть, не значит. Поэтому мы не будем здесь ни философствовать, ни придумывать что-то. Вот. А уже что он видит конкретно? Он видит зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадем. Значит, мы понимаем, что это не дракон, это зверь. Дракон, вот в 12 главе, он тоже 7 голов у него и 10 рогов. Вот. И смотрите. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, пасть у него, как пасть у льва, и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». Дракон, древний змей, сатана, надо так понимать, отдал ему все вот эти 7 духовных голов и 10 рогов, которые у него были. И престол ему отдал, и всю власть. Сам не может, отдал все этому зверю. И, значит, мы говорили в прошлый раз, что у дракона головы свинцами, с диадемами, а у Антихриста роги с диадемами. Это значит, что немножко другая у него обязанность. Мы говорили, что роги в данном случае – это проявление силы, это та власть, которой он бодает налево-направо и добивается успеха, да? А головы – это вся та нечестивая мудрость, которую собрал сатана за все вот эти вот века. И давайте мы сначала обратимся к Даниилу и прочитаем Даниила, 7 главу, со 2 стиха давайте почитаем. «Начав речь, Даниил сказал, видел я в ночном видении моем, вот 4 ветра небесных боролись на великом море, и 4 больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый, как лев, у него крылья орлиные, я смотрел, доколе не были вырваны крылья у него, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек». И сердце человеческое дано ему. И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и 3 клыка у него во рту, между зубами его. Ему сказано так, встань, ешь мяса много. Затем видел я вот зверь, как барс, на спине у него 4 птичьих крыла, и 4 головы было у зверя сего, и власть дана ему». Видите, что говорит Даниил, те же самые персонажи. Медведь, барс, лев, значит, здесь, ну, также говорит в этом видении Даниил, что он видел их. Значит, о чем здесь вообще Даниил говорит? Если вы обратите внимание, допустим, первый лев, он в единственном числе. Он был, значит, сердце человеческое дано ему. Значит, дальше уже пошли звери, три клыка, допустим, во рту, да? Потом барс на спине, его четыре птичьих крыла и четыре головы было у зверя сего, и власть дана ему. То есть четыре царя восставали в этот период времени, которые выполняли вот эту барсовскую работу или там медвежью работу или львиную работу. Я все-таки остановлюсь, хотя знаю, что вы это знаете, но давайте я еще раз скажу, что на самом деле говорит Даниил в своих пророчествах. Он говорит о том, что сатана использовал империи для того, чтобы программировать людей, загонять в людей свои ценности. И он использовал империи, которые воевали против народа Божьего и которые влияли на весь мир. То есть они завоевывали основное, ну, как бы количество людей в мире. И вы знаете, что был сначала Египет, после Египта была Ассирия, кто притеснял народ израильский. После Ассирии, вы знаете, что пришел Вавилон, и все они, эти царства, распространялись на весь мир, завоевывали очень большие территории. Значит, пришел Вавилон, и после Вавилона пришли медоперсы, после медоперцев пришли греки, Александр Македонский, да, тоже весь мир занял, и после Александра Македонского уже римляне пришли. И Писание говорит, что еще восьмое придет царство, которое тоже будет этим же самым заниматься, на короткое время оно придет. Вот. Значит, для чего это делал сатана? Мы многого чего не знаем, но человек действительно существо программируемое. Вот, допустим, Писание говорит, там, совокупляющийся с блудницей становится одно целое с ним. Мы даже не знаем, как это происходит, да? Просто программируется человек, и ну, в него что-то переходит, то, что есть у блудницы, становится или одна плоть, муж и жена. Это же ведь не одна душа, не один дух, это одна плоть. Науке неизвестно, как это происходит, что конкретно перемещается друг в друга, да? Не какие-то там вещи нам известные, а какие-то на уровне генов, на уровне каких-то там, может, бактерий, которые даже еще человек не видит и не знает, все это работает. Точно так же и дьяволу даны права выработать такую полноту ценностей. Семь голов, вот семь голов, это как раз вот эти все империи, которые были использованы дьяволом, ему же легко было. Он брал, допустим, императора, император давал команды всему миру, везде, чтобы выполняли его требования, и император конкретно, ну, слышал голос дьявола и ну, раскручивал специальную программу на земле, чтобы привить какие-то качества людям. И так, вот, ну, ценности, это может быть страх, это может быть там тщеславие, власть, деньги, разные-разные ценности, которые сидят в наших генах. Вы знаете, человек, вот он бывает хвастается, что он не такой, как прочие там эти самые мытари. Но на самом деле все мы крайне испорченные, все крайне испорченные, все люди. И это было в плане Бога от самого начала. И вы знаете, человек просто он не знает, что бы с ним было, если бы были подходящие условия. Вот я должен сказать, ну, если бы сделали тебя, скажем, машина времени такая была, и тебя куда-то отправили, там, в 16 век, в 15 век, такого мракобесия, да, где там царь может делать все, что он хочет, никаких у него законов, никаких у него правил, он просто может быть абсолютным самодуром. Вот только тогда можно понять, что это за человек, что в этом человеке. И, конечно же, те, которые поступали угодно Богу, просто Бог их хранил, Он не давал им сильно уходить в сторону. А если бы отпустить все, то любой человек, он превращается в зверя, в идиота, насильника, маньяка, кто только угодно, лжеца. Поэтому мы должны понимать, все эти инструменты у дьявола есть. Он этими инструментами губил, губит огромные массы людей, заставляя их делать то, что ему интересно. Вот. Поэтому мы понимаем, что у него есть 7 рогов, то есть 7 голов и 10 рогов, это, значит, понимаете, вот 10, есть 10 заповедей, на которых зиждется Ветхий Завет. Дьявол, значит, на каждую Божью заповедь, потому что заповедей-то не 10, их много заповедей. Так вот, на каждую заповедь у дьявола есть сила, роги. И он бодает всякого, кто пытается исполнить заповедь. Дьявол его искушает силой своей, властью. Вот, и головы работают, и роги работают. Вот такие дела. И вот это все передал он, всю эту силу и власть зверю, и зверь вышел, значит, мы знаем, что мы уже читали, что когда два пророка пророчествуют, Писание говорит, что когда они закончат свое пророчество, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их. А здесь написано, что ему дана власть, и он пошел войной на святых, и он одолел их, святых одолел, победил их. И там тоже написано, что он вышел из бездны, взял власть и убил двух пророков, и закончилось их служение на земле. Значит, что имеется в виду, когда написано, что смертельная рана как бы исцелела? Да? Дело в том, что из этого мы понимаем, что это действительно головы сатаны, потому что Антихрист – это одна из голов, которая на голове сатаны, антихрист. И когда он уже стал зверем, вселился в него этот дух из бездны, и он стал зверем, то дьявол передал ему и все остальные головы. Так вот, единственная голова, которая была действительно смертельно ранена, это антихристова, вообще система антихристовых тайны вот этого беззакония, потому что два пророка пророчествовали на земле, и они действительно свели на нет все то, что принадлежит дьяволу антихристу. Все абсолютно было разрушено, будет, вернее, разрушено, когда всякое колено преклонится пред Господом, когда будет проповедано Евангелие Царствия по всей земле, и тогда придет конец. Вот проповедь Евангелия по всей земле, Евангелие Царствия, это и есть смертельная рана для антихриста. Это и есть то, что просто полностью сведет на нет все усилия дьявола. Вот. Но это будет продолжаться 3,5 года, и зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и одолеет их. Писание говорит, что люди поклонятся зверю и змею, потому что они будут очень сильно удивлены. Они скажут, кто подобен этому зверю? Если бы, допустим, вот говорят, да вот он умирал или там умер и воскрес, это не то, что может удивить всех людей на земле. Потому что огромная масса скажет, а кто его знает, умирал он или притворялся. Кто-то скажет, да, новые технологии какие-то там, еще что-то. Это все, не те, вещи, которые могут всю землю, как говорится, на уши поставить. А вот когда разрушено все то, что строил сатана, церковь на подъеме, и вся земля ничего не может сделать, даже те, которые противятся, они вынуждены подчиниться божественной воле. И вдруг выходит из бездны и легко раз и сводит на нет все то, что делает Бог. И, конечно же, люди скажут, вот это действительно самый сильный Бог. Это настоящий Бог, он все... Почему Бог это делает? Да для того, чтобы была проверка, кто принял Евангелие Царствия по-настоящему, а кто просто за компанию. И как только вот зверь покажет свою силу, все, кто не записан в книге жизни, Писание говорит, они станут ему поклоняться, они примут его начертания и будут ему служить. Почему? Потому что он, во-первых, восстановит свою религию, раз. Во-вторых, он явит, вернее, не он, а лжепророк. И лжепророк, он же, я буду ниже читать, он говорит, как змей, как зверь, а рога у него ангчи. То есть он, такой тихой силой, знаете, нежным голоском, да, блеет, и множество чудес и знамений, но на самом деле говорит, как зверь первый. И вся земля, Писание говорит, поклонится зверю. Вся земля, все люди, которые не примут по-настоящему Евангелие Царства, будут обольщены, обмануты этим зверем. Это мы четко видим здесь из этой главы, что первые 3,5 года будет власть церкви и власть помазанных Божьих, и вторые 3,5 года будет власть Антихриста, и люди очень сильно удивятся. Наверняка он наведет какие-то порядки, выпустит новые законы, возможно, он там это самое, какие-то экономические вопросы решит. Писание говорит, будут говорить мир и безопасность, значит, что-то он добьется, объединит как-то людей. Ну, в общем, все будут в шоке. Дело в том, что говорят, что вот он, зверь, выйдет, и все, начнутся ужасные проблемы на земле. Нет, наоборот, на земле будет преуспевание какое-то время. Пока не выльется чаша на престол зверя, зверь будет преуспевать. И все люди, которые будут видеть его так называемую мудрость, как он все организовал, как он там свои 666 все это протолкнул, все эти свои технологии какие-то, люди будут весьма довольны, мы должны понимать, они будут бежать, делать эти печати, никто их не будет заставлять. Они сами туда побегут с удовольствием, потому что все признают власть зверя. Только те, которые во время Евангелия Царствия были записаны в книгу жизни, они, конечно же, зверю не поклонятся. Вот такие у нас здесь истины. И Даниил об этом как раз сказал. Он сказал, что эти 4-3 зверя, они один за одним шли. А когда мы говорим о звере Антихристе, мы видим, что он от всех зверей взял по чуть-чуть. Ноги у него, как у медведя, пасть у него, как у льва, и туловище у него, как у рыси или, как тут, барс, да? Но это одно и то же. Вот. Четвертый зверь, Даниил его видел, он говорит, такой страшный был, что нельзя его описать. И действительно, как ты его опишешь? У него от всех понемножку. И плюс еще 7 голов, которые сатана ему передал. И опыт, как бы способности неимоверные будут. Еще раз скажу, вся земля будет в восхищении от этой личности, пока не будет вылита чаша гнева на его престол. Вот. И возвращаемся к книге Откровения, читаю дальше. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел 2 рога, подобные амчим». Ну, ягненка. 2 рожки такие. Не бодается он ими так, знаете, для близиру. И он, значит, себе... А может, кто-то из вас лучше меня расскажет? Ну, тогда слушайте. Нашли время разговаривать. Вот. И он, значит, этот... Давайте его почитаем. «Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклониться первому зверю, у которого смертельная рана исцелила. Вот как он заставляет? Как он заставляет поклониться первому зверю? Ангчими рожками, ни силой, ни хитростью, ложными чудесами, ложными знамениями он увлекает людей, чтобы они поклонились первому зверю. Смотрите, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря, чтобы живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их и на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Значит, мы понимаем, что мир идет, вы знаете, просто семимильными шагами к последнему времени. Сейчас все основные, так сказать, передовые государства сильно конкурируют друг с другом, кто первый создаст искусственный интеллект. И уже из искусственного интеллекта очень много создано. Вы представьте себе, что на сегодняшний день есть компьютеры, которые работают по принципу мозга человеческого, 2 то ли миллиона, то ли миллиарда, я вот как-то мельком так читал, ну пусть будет 2 миллиона, значит, операций этот компьютер может делать в секунду. Он еще не достиг уровня человеческого мозга, но к этому очень быстро приближаются. Практически каждый год не просто обновляется и знания, и технологии. Каждый год удваивается. Настолько сильно, резко это все набрало обороты. И, конечно же, мы понимаем, что искусственный интеллект – это наше будущее. Китай, допустим, к 2024 году 70% всех операций, вот, которые задействованы человеческие руки, мозги, да, планируют, разработали программу, планируют перевести на искусственный интеллект, на роботизацию, значит, все процессы, 70% всех своих процессов. Что это значит? Это, я не знаю, там каждый пятый китаец, по-моему, это сколько людей высвободится, это... Вообще, что будет с этим миром? Все поменяется. Конечно же, человек, вот Были умные люди, когда создавали атомную бомбу, были люди, которые принципиально, допустим, продали значит, технологию Советскому Союзу или отдали даром, потому что они понимали, что если будет атомная бомба только у Америки, побьют всех, кто им не нравится, возьмут власть, заставят делать то, что они хотят. Поэтому, сделали такое равновесие, знаете, чтобы никто не мог друг друга перекрыть. Если на сегодняшний день кто-то чего-то добьется, антихрист 100% добьется, мы на пороге этих вещей. Что, Игорь? Я руками сильно махаю. Спасибо. Мы, может быть, это еще не осознаем. Но глупые те люди, которые не понимают, что очень скоро уже так не будет, так как есть. Наш старый мир уже умер из-за этой эпидемии. Но рывок в технологиях ожидается в ближайшие 5 лет. И если это произойдет, контроль над человечеством нам обеспечен. Вот просто, знаете, выпустят в воздух чего-то, ты надышишься и будешь полностью управляем, там, я не знаю, потому что все на молекулярном уровне настолько сильно разработки всякие. В общем, все, что написано в книге Откровения, вот здесь, в 13 главе, и надо понимать, смотрите, что будет не только 666, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Разные направления он выберет, чтобы контролировать людей. И поверьте, тот, кто не поставит на правую руку, поставит на лоб, не поставит на лоб, будет иметь число имени его. Или как тут написано, смотрите. Начертание раз. Или имя его, или число имени его. Вот здесь показаны 3 разных хитрости. Но я уверен, что в каждой этой хитрости еще десяток хитростей. Вся земля будет, чьи имена не записаны в книге жизни, они примут зверя. Они вынуждены покупать, продавать. Здесь не имеется в виду духовные вещи. Потому что те, которые примут начертание зверя, они будут покупать, продавать. Что они будут покупать, продавать? Евангелие, что ли, они будут покупать и ходить проповедовать? Нет, конечно. Имеется в виду экономические какие-то запреты будут для тех, которые не будут покоряться зверю. Их будут убивать, им не будут давать есть. Это все, как говорится, 3,5 года будет происходить на земле. Поэтому мы должны это четко понимать. Кто имеет мудрость исчислить число зверя, число его 666. Я уверен, что здесь нет это самое ко мне пришли уже советская, ну, советская власть еще была, где-то 86-й, наверное, год, и ко мне пришли два КГБиста домой. И они мне принесли книжку «Ленин, это 666». И они, ну, там свои дела делали, раскручивали меня. И ты знаешь, вот как из спичек сложить это самое 666, чтобы получилось, и чтобы имя Ленин было? Я говорю, не знаю. Если можете, покажите мне. И мне показывали, как это самое из спичек Ленин. Я говорю, о, теперь буду знать. Но я, правда, говорил, что я не верю в это, я вообще от политики далеко и все такое. Но они очень хитрые были, эти КГБисты. Вот. То ни Нерон, ни Ленин, никакой, это все тупая мудрость. Самая настоящая мудрость – это евангельская. Это число человеческое. Число человеческое – это значит, что нет покоя на всех трех уровнях. Нету выхода к покою. Нету возможности встретиться с Богом. Вот шесть дней работы, седьмой день Богу, чтобы Бог мог с тобой работать. А вот здесь шесть и шесть, и на уровне и души, на уровне духа, и на уровне тела. На всех трех уровнях. Вот Писание говорит, что ваш дух, душа и тело были во всей целостности очищены, да, от всякого, всякой нечистоты. А здесь просто сидит в нечестии и никак из нее выбраться не может. Вот что будет делать Антихрист. Значит, как он будет печатать. Потому что когда Бог печатает мозги человека, этот человек отступает от неправды. Что значит отступить от неправды? Это познать истину. Познать истину – это стать свободным. Это быть выше всего того, что есть в мире. Это так Бог, как бы печатает наши мозги, наш лоб. Как печатает сатана? Ровно наоборот. Он печатает так, чтобы человек не вышел к истине, чтобы он оставался на всех трех уровнях замороженный в греховной жизни. Все очень просто. Кто имеет мудрость, просто уразумей это. И, конечно же, нам надо очень хорошо понимать, как Бог печатает, как Он должен запечатать нас так, чтобы уже туда не мог пробраться никто. Потому что печать – это последнее слово, это тот, кто, как говорится, поставил ее, и без него туда никто не может попасть. Закрытая, запечатанная зона. Вот. Так и сатана тоже. Запечатанная зона у него на все 3,5 года он этих людей будет печатать и мучить их будет, когда запечатает. Что вам кажется странным из того, что я говорю? Какие у вас есть вопросы? Давайте порассуждаем. У нас еще есть полчаса времени.
Да, но ты не согласна, что 666 это то же самое, что 666.
Вы, женщины, чтобы больше вместе не садились. Вы раздражаете, я сижу и раздражаюсь.
Мы рассуждаем.
Нет, вы разговариваете.
Отвечай на вопрос.
Ну, 666 не обязательно 666.
Ну, так написано, 666. Даже если по деньгам, если 6 долларов и 6,6, это не то же самое, что 666.
Все верно, Лен, смотри. Значит, сейчас не могу тебе дать этой информации, она как-то вытерлась. Я читал специально еврейские объяснения цифр, да. Так писали и 666, и три шестерки также писали, поэтому и это может значить, и это может значить. Так объясняют их там специалисты. Вот давай тебе, чтобы ты не разговаривала на собрании, давай тебе задание дадим, чтобы ты в следующий раз поискала, нашла, и это самое, что говорят евреи по этому поводу. И потом сделаешь доклад так, чтобы мы все... Ну вот, важнее. Это очень важно, потому что если это значит 666, то тогда то, что я говорю, неверно, понимаешь? А я считаю, что верно, что это именно шестерки, а не цифры 666. Поэтому будь добра. Умеешь разговаривать, умей, как говорится, и это самое. Хорошо. Есть у вас какие-то вопросы? Или я так объясняю, все понятно, что у вас просто вопросов в априори быть не может? Я думаю, вопросов много. Я очень многое, ну, как бы пропускаю, потому что я не могу обхватить. Ну, хорошо, вот как вы думаете, вот стоял на песке морском. Можно ли этому придать какой-то духовный смысл? Вот, Эдди, как ты думаешь? Есть ли какое-то в Писании подтверждение? Ну, вот, допустим, за зверей я читаю у Даниила, да, я читаю здесь те же самые звери, там один за одним идут, а здесь последний зверь, четвертый, страшный самое Писание говорит, что он, ну вот в нем все три, ну, прошлые зверя тоже находятся. А здесь вот... Ну, стоял на песке морском. Да, остров небольшой был, очевидно, стоял на берегу. И что?
Ну, я думаю, что так. Надо по географии посмотреть. Я думаю, что это был остров Патмос. Так оно и говорится, и вокруг была вода, и как бы это видение было на, ну, около воды. Бог его поставил, и там ему давал это видение, как все выходило из этого моря, и он видел это все. Но я думаю, что это как в реальности он и стоял на берегу моря, и, ну, на берегу этого острова, на котором, ну, омывала эта вода, и он видел это видение, Бог ему с ним говорил, показывал ему.
Совершенно верно. То есть мы четко видим, что сначала показана ситуация, а потом начинается видение. Это же не значит, тут же не написано, и видел я видение, как я стою на песке морском. Да? Я стоял на песке морском и увидел выходящего из воды зверя. Уже увидел видение. Так же ведь? Вот, это было видение. В действительности ли он будет выходить из воды, когда придет его время, ну, из преисподней будет подниматься через воду, или как он будет подниматься, неважно. Важно вот суть даже вот этого первого стиха, мы видим, что здесь не обязательно, ну, как бы каждое слово имеет какой-то ключ, какой-то духовный смысл. Есть и простые объяснения, есть и видения, есть и объяснения самого Иоанна, и история есть, всего есть понемножку. Так же, Вань, как ты думаешь?
Ну, допустим, мы, если читаем Даниила, про тех четырех зверей, да, они тоже вышли из моря. И Даниил вообще не обращает внимания расшифровку, почему из моря. И мы знаем, и все эти теологи соглашаются, что все-таки это империи. Но написано в текст, текстом написано, что эти четыре зверя вышли из моря. То есть тоже, я думаю, по такому принципу мы не сильно вообще не углубляемся, что такое море, потому что как те империи вышли, или звери, которые представляют империи. Угу. То есть мы больше ударения делаем на империи, да, а не то, откуда они там вышли. Или...
Угу.
Ну, я думаю, что это тоже место, оно подтверждает, что, в принципе, это не нужно вообще пытаться разобраться, что такое море означает.
Вот почему-то сильно люди раздражаются на то, когда я начинаю говорить за империи, что вот какие-то империи выдумывают. Ну, что тут выдумывать, если Даниил об этом ясно говорит? Он ясно об этом говорит. Вот если мы читаем, значит, сон Навуходоносора, мы видим, что Навуходоносор начинает с себя. Но до Навуходоносора было еще две империи. Ассирийская, мы знаем, они тоже захватывали Израиль. И Вавилонская империя, мировые империи, да? И Навуходоносор искал ответа на вот эти все тайны, и он увидел этот сон, начиная от себя, что вот значение этого сна. Ты, царь, это золотая голова. Значит, и мы знаем, что это же не только Навуходоносор, это и этот самый, как его, Артаксерс, да. Ну, короче, если взять Вавилонскую империю, там несколько царей после Навуходоносора царствовали, да, и вся вот эта система Вавилона, она... И есть дух Антихриста, и Вавилонская блудница оттуда, и, ну, вот все, что сегодня исповедует церковь, это еще от Вавилона в нашей крови, в наших генах сидит. Что нам надо от Бога, как мы его славим, и все. Оттуда привито. И, как говорится, яблоко от яблони далеко не падает. И так человечество развивается, передаются ценности от родителей детям. И главное, как говорится, начало. Вот. Потом возьмите Медоперское царство. Они же завоевали Вавилон. Практически это продолжение Вавилонского царства, но у них уже свои были ценности, у этих царей медоперсидских. Это два таких объединенных царства, и медяне, и персы. И вот они, значит, завоевали тоже весь мир и свою политику, насаждали свои ценности по всему миру. И после них уже Александр Македонский, тоже ж ведь дьявол дал ему возможность весь мир захватить. Вот. И потом Северное царство с Южным воюет, это разделилось на четыре полководца, когда Александр Македонский умер, четыре полководства разделили это царство. И вот Южное царство и Северное царство, Египет и Сирия, значит, они постоянно сталкивались, а между ними Израиль. Идет, допустим, войной Египет на Сирию, идет через Израиль, опустошает Израиль полностью. Те, значит, отбились, идут теперь войной сирийцы на Египет, и тоже через Израиль. И вот северный и южный царь, ну, Даниил очень хорошо там все показывает, но оно имеет не только то буквальное значение, еще имеет и духовное значение, когда будет приближение к дням великой скорби, когда 10 царей будет, но об этом мы позже будем говорить. И вот каждая конкретная империя, они конкретно были заточены дьяволом для того, чтобы формировать в человеке, значит, нужные качества. И я думаю, что это не на уровне ума, не на уровне даже, может быть, генов, вот на уровне каких-то подсознаний, вот. Плоть со страстями и похотями имеет свои коды. Как держать в рабстве человека? За что его держать? Какие ценности ему прививать? И это все где-то на... Вот мы должны понимать, что когда Христос пришел, что значит Он сделал новое тело? Он сделал тело, которое полностью очищено от всего того, что вот дьявол сделал. И, ну, вот возьмите даже простую, обыкновенную, я не знаю, глисты какие-то, да? Их микроскоп можно видеть. И... Ну, нет, они, наверное, крупнее немного, да? Ну, это же они заставляют тебя есть сладкое. Они, эти твари, заставляют тебя есть сладкое. О чем это говорит? Это говорит о том, что это вот на этом, в этом микромире там много есть чего, чего человечество не знает, потому что никакой микроскоп там не возьмет то, что, как там все это действует. Там есть целые эти самые, ну, галактики просто разных этих, как они, ну, скопища там разных бактерий, которые... между собой умеют коммуникировать, они умеют, выполняют определенную работу. Это же уже известные вещи науки, что эти правильные бактерии, они работают на это, на это. Это то, что может увидеть человек. А вот, понимаете, как, вот ангел Божий, да, ангел Божий, у него нету размеров наших. Там, что он какого-то там размера. Он может как бы уменьшаться, сколько ему нужно, он может увеличиваться, сколько ему нужно, в зависимости от работы, которую он делает. Если вот у тебя, допустим, есть день посещения, да, и к тебе приходит ангел, он может войти внутрь тебя, работать на молекулярном уровне, ты даже знать этого не будешь. А он будет там какие-то делать установки, потому что так Писание говорит, что они посылаются к тем, которым принадлежит спасение. Если какое-то там сильное нарушение, что-то надо подкорректировать, он будет корректировать внутри тебя. Вот. Ну, конечно же, мы ничего этого, это я говорю, как говорится, ну, сквозь тусклое стекло, у меня есть откровения, но я на них не уповаю и их не исповедую. Но просто я знаю, что тело человеческое действительно устроено весьма хорошо. И очень многие процессы практически... Мы в двух рабствах можем быть. Мы никогда не будем сами собой. Нас вообще, по сути... дела нету. Или мы рабы греха, или мы рабы праведности. Нейтральной какой-то части, что мы можем делать то, что мы хотим, ее нету. Вот. Ну, конечно, раб праведности, это мы делаем с удовольствием, хотим этого, да? Но нашей воли, нашего права, вот, допустим, если мы, там, скажем, свиную кровь пьем, да, мы набираем нечистоты внутри себя, и все, и становимся рабами таких страстей, которые присущи свине настоящей, вот, или там другие вещи, наблудился по всему миру, набрался, как пес Репьев, и потом ходит стеклянными глазами. Вот, это все работает, поэтому мы должны это очень все хорошо понимать, что нам нужно тело Христа для того, чтобы он вот так не просканировал, а просто прошел через нас, и все бактерии, все там, вот это в микромире, все выстроились так, как нужно, чтобы была власть, была сила, было право, и чтобы тело принадлежало как храм Богу. Вот. И что-то будет в этих областях делать и сатана. Он будет что-то делать, он будет программировать, он будет людей зомбировать, и они будут делать то, что он хочет. Потому что будут говорить мир и безопасность, это значит, что они будут подавлять человеческую, вот ту, ну, как бы вам так сказать, человеческой воли нету, но те пределы, которые Бог сегодня держит и поставил с самого начала, они будут разрушены, сатана возьмет полный контроль над нашим сознанием, заберет всякое право что-то решать не нашего сознания, я имею в виду человеческое сознание, а мы будем запечатаны Богом. Поэтому я самое обидно, что очень много хороших религиозных людей, и что они встретят это время, оно придет неожиданно, и они не подготовлены к этому. Это будет очень сложно этим людям, как бы перестроиться. Очень жалко, потому что стараются, молятся, постятся, и в результате, знаете, могут пострадать больше, чем обыкновенный мытарь. Есть у вас еще вопросы? Загрузил я вас? Да, Эдик, микрофон только возьми.
Я хочу вернуться к 15 стиху. Может быть, я пропустил эту часть. Ну, это образ зверя. Что это за образ зверя, что он говорил и действовал так же? И что дух вложил в него? Так что те, которые убиваемы были всякие, кто будут поклоняться образу этого зверя. Что это за образ? Это сам зверь или какой-то, ну, что-то на уровне технологии какой-то?
Ну, давай так, образ. Что такое образ? Вот, скажем, фотография – образ, да? Нарисованная картина – образ. Там бюст какой-то – образ, да? Это все образы. Если говорить о личности, то, ну, такие образы у него, так же ведь? Значит, что это будет конкретно, трудно сказать. То ли это будут какие-то картины говорящие, то ли это будет телевизор такой. Кто его знает, что это будет? Ну, какое-то явно научное открытие должно случиться вот в этом плане. И я уверен, что это связано с искусственным интеллектом, что он просто запрограммирует определенные вещи на свою волну. И, ну, вот, вот же говорят, какой это кадр, 36-й кадр программирует тоже сознание. Какой, Оля, кадр? Или 48-й кадр? Вот, если его чередовать постоянно, и он просто... зомбирует, вот когда, особенно когда они рекламу какую-то делают, и они этот кадр пропускают, пропускают, и что-то происходит с мозгами человека. Но это жить, как говорится, ну, простое зомбирование. А когда Антихрист выйдет, и мы уже на пороге очень больших открытий, поэтому... будет какая-то власть через образы. Ему не надо будет находиться в это самое, знаешь, в твоем городе, достаточно повесить его портрет, и все, и будешь кланяться.
Ну, что-то та часть, что... всякий поклоняющий будет убиваем. Это на уровне физическом или духовном, что убиваемым будет?
Физически. Дело в том, что будет много людей, которые не будут принимать, потому что будут бояться, но Богу не отдадут право их но печатать. Поэтому кто его знает, сколько там убиенных будет за истину и сколько там будет убиенных, которые, вон, сегодня возьми, не хотят люди прививаться, и тысячу разных причин находят, но почему они не прививаются, один Бог знает.
А, понятно. И тут я не дочитал, что кто не будет поклоняться.
Mm-hmm.
Понятно, да.
Хорошо. Если нет у вас больше вопросов, читайте книгу Откровения внимательно, потому что люди, которые не будут знать книги Откровения в ближайшем будущем, они будут как у разбитого корыта, когда неожиданно придет это время. Во-первых, сначала придет время, и оно очень неожиданно придет. Потому что Бог придет в свой храм, говорит Писание, внезапно. Он придет внезапно. Вот так, как вчера все было, так и молились, так и исповедовали, вдруг раз, и все изменилось. И антихрист, это же не значит, что там 3,5 года человеческих. Как это будет, один Бог знает. Это половина полноты. А сколько полнота, это один Бог знает, сколько полнота. Поэтому мы ничего не знаем, и все будет внезапно, неожиданно. И действительно, очень многие будут как неразумные девы. Проснулись, а толку никакого от этого нет. Поэтому благословений вам, и думайте, читайте, молитесь, и Бог будет вам открывать для своих рабов, Он все будет открывать. Если больше ничего нету, то помолимся в заключение. Господь наш, Бог наш Небесный, благодарим Тебя за милость великую, оказанную нам. Ты есть истинная жизнь вечная, Ты есть истинный Бог. И мы благодарны Тебе, что Ты стучишься к нам своей жизнью, Ты приглашаешь нас, чтобы мы могли жить и жить с избытком. Господь, я прошу Тебя, благослови каждого разуметь и понимать время, в котором мы живем, понимать волю Твою, голос Твой, стук Твой сегодняшний ко многим верующим людям. Благослови нас, Господь, чтобы мы рассуждали об этом, чтобы мы думали об этом, чтобы мы готовились, Господь, встретить время, которое обрушится на нас внезапно во имя Иисуса Христа. Пусть каждый будет приготовлен, кого Ты тревожишь сегодня и ищешь, кого, Господь, благослови всех нас, и пусть прославится имя Твое святое за все и всегда, наш Бог. Аминь.